Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Среда, 8 июля, сейчас 16 часов 6 минут. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня, следить за лентами информационных агентств. Все делаем в прямом эфире с вашим участием. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373 94 8. Код города 495. Как едет Москва, мы следим за московскими пробками. Прямо сейчас пробки в 4 балла. Удивительно, но Яндекс не обещает нам серьезных пробок в ближайшее время. Сейчас попробуем обновить карту. Нет, у нас пока ничего не получается. Яндекс обещает нам максимум 4 балла к 19.00. Но, возможно, здесь есть какие-то проблемы с загрузкой этих самых пробок. Как кажется, такое просто невозможно. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла и вроде как не обещает нам более серьезных проблем. Что касается погоды, прямо сейчас в районе, где-то вот на юго-восточном направлении, да, там где-то по Волгоградке, небольшой дождик в Москве идет, и в Новой Москве, особенно в районе Троицка, серьезный дождь, но, как предполагается, в ближайшее время и в центре города будет небольшой дождь. Следим и за этим, а вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Первая история. Китай выдвинул условия Соединенным Штатам Америки для участия в переговорах по вооружениям. Вторая тема. МВД России опять предлагает поменять внешний вид водительского удостоверения.
Новость часа.
Хорошо, бывает не тот, как это, не та отбивка. А все почему? Потому что мы давно не были в этой студии. Хорошо, первая тема для обсуждения. Китай выдвинул условия Соединенным Штатам Америки для участия в переговорах по вооружениям. Представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики говорит, Вашингтон должен сократить свои ядерные арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении Пекина. Надо сказать, что это ответ на приглашение со стороны Соединенных Штатов Америки. США пригласили Китай принять участие в переговорах российской и американской сторон по контролю над вооружениями, которые в Вене уже прошли 22 июня. Делегацию возглавляли замглавы российского МИДа Сергей Рябков и специальный представитель президента США маршал Беллингелли. В Вашингтоне положительно оценивают двусторонние консультации, говорят, что с Москвой достигли соглашения о втором раунде. Но главные условия со стороны Соединенных Штатов Америки для развития этого процесса все-таки условия участия Китая. Теперь есть реакция со стороны Китая. Что это значит? Павел Золотарев, научный руководитель военно-политических исследований в Институте США и Канады. Павел Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот таков комментарий со стороны Китая. Мы пойдем, если вы снизите свои ядерные вооружения до нашего уровня. Это вообще возможно?
Ну, я думаю, что, в принципе, когда-то наступит время, когда все ядерные государства должны подключиться к процессу сокращения. К этому обязывает договор о нераспространении ядерного оружия. Другое дело, что, конечно, у России и Соединенных Штатов сейчас слишком много ядерного оружия, и рассчитывать, что кто-то сейчас к этому процессу присоединится, нереально. С другой стороны, вполне реально ставить вопрос перед другими ядерными государствами, в том числе перед Китаем, о ненаращивании этого ядерного потенциала. То есть то, примерно с чего начинали в свое время Советский Союз и Америка. С договора об ограничении вооружения. А потом уже приступили к этапу сокращения.
Да, но мы же понимаем, что сейчас есть две страны. Соединенные Штаты и Российская Федерация, и есть другие страны с ядерным оружием. Соединенные Штаты Америки предлагают добавить к первым двум третью Китай. Китай говорит, не-не-не, вы тогда снижаете свои уровни.
Вы абсолютно правы. Действительно, самый реальный вариант – это России и Соединенным Штатам продолжить сокращение ядерных вооружений, это двухсторонний формат. Но было бы одновременно неплохо добиться каких-то обязательств от других ядерных государств, не наращивать свой ядерный потенциал. Поэтому здесь Китай тоже не совсем прав, если он категорически все отвергает. Поэтому требование Китаю или пожелание о том, чтобы присоединиться к договору, но на реалистичных требованиях, на реалистичных пожеланиях не наращивать свой ядерный потенциал, как и к другим ядерным государствам, это вполне нормально. Но Соединенные Штаты этот этап не видят и перепрыгивают через ступеньку, что называется, и загоняют процесс в тупик таким нереалистичным своим подходом.
А не Китай загоняет процесс в тупик, говоря, снижайте, ведь понятно, что если Соединенные Штаты должны будут снижать, то и Российская Федерация будет вынуждена делать то же самое.
Ну, естественно, конечно. Но они не загоняют в тупик. Я думаю, что если даже не удастся пробить действующие договоры с НВ-3, по которому мы вместе с американцами сокращаем свои стратегические ядерные потенциалы, Россия и Соединенные Штаты обязательно приступят к разработке нового договора.
Еще один вопрос. Ведь американцы считают, что Москва должна убедить Пекин присоединиться к этим переговорам. Каковы перспективы на этом направлении, как вы думаете?
Я думаю, что на тех условиях, которые говорят американцы, Россия даже пытаться этого делать не будет, потому что это нереалистично. А вот говорить о прекращении процесса наращивания, это реально, но американцы же это не предлагают пока.
Насколько 812-й наш слушатель прав, когда пишет, что отказ от ядерного оружия – это переход к миру постоянных войн?
Ну, он прав в каком плане? Что полный отказ от ядерного оружия – это уже другой мир. И двигаться к нему мы еще будем долго. Но эту цель конечную подтверждали лидеры многих государств, в том числе и России и Соединенных Штатов, подтверждая, что эта цель очень далекая, но то, что к ней надо двигаться. И выполнять обязательства, кстати говоря, по договору о нераспространении ядерного оружия, который мы подписали не только мы с американцами, но еще более 100 государств.
Учитывая насколько распространено в итоге к 2020 году ядерное оружие, какие-то разговоры о договоренности не между Москвой и Соединенными Штатами Америки, а между Москвой, Китаем и Соединенными Штатами Америки могут к чему-то привести в принципе в нынешней ситуации?
Я думаю, что если вести разговор не Россия, Америка и Китай, а хотя бы вся ядерная пятерка официально признанных ядерных государств, это более реалистично. Потому что такой подход, когда вся ядерная пятерка к этому процессу подходит, одно из этих государств официально признанных, допустим, Китай, уже, наверное, будет непросто ему выбиваться из общего строя. Поэтому здесь надо все ядерные пятерки к этому процессу подключаться. Но, повторяю, Россия и Соединенные Штаты по сокращению ядерных вооружений, а остальные по ненаращиванию ядерного потенциала.
И это уже будет неплохо. Да, и это еще один вопрос. Вот если Россия и Соединенные Штаты сокращают свои ядерные потенциалы до китайского, к примеру, а скорее всего, видимо, надо не до китайского, а до уровня той из пяти стран, у которой самые низкие ядерные вооружения. Это сможет поддерживать ядерный паритет в мире?
Ну, здесь сразу же всплывает проблема противоракетной обороны. Потому что потенциал противоракетной обороны не должен быть таким, что он способен лишить возможности осуществления ответного удара одним из государств. Поэтому здесь уже в отрыве от второй компоненты стратегической стабильности система противоракетной обороны говорить о продолжении сокращения ядерных вооружений нельзя.
С вашей точки зрения, кому из участников этого процесса, из ядерной пятерки, подобного рода переговоры, то есть изменения существующего статус-кво, реально нужны?
Я думаю, что, во-первых, мы обязаны это делать. И это понимают и Соединенные Штаты. Повторяю, договор о нераспространении ядерного оружия мы подписывали. И я думаю, что как лидеры в ядерной сфере России и Китая, то есть Россия и Соединенные Штаты, этот процесс продолжат.
Спасибо. Павел Золотарев, научный руководитель военно-политических исследований в Институте США и Канады, генерал-майор в отставке. Он был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Итак, впервые, насколько я понимаю, есть хоть какая-то реакция со стороны Китая по поводу того, на каких условиях они могли бы участвовать в переговорах с Соединенными Штатами Америки, читай, и с Российской Федерацией по поводу ядерных вооружений. Америка настаивает на том, чтобы Китай в подобного рода переговорах принимал участие. На сегодня это все-таки прежде всего переговоры двух стран, Америки и Российской Федерации. Америка говорит, в этих переговорах должен участвовать и Китай, а Китай теперь говорит, что видимо, и Соединенные Штаты, и Российская Федерация для того, чтобы такие переговоры продолжались, должны достаточно серьезно снижать свой уровень ядерного оружия. Вопрос о сокращении и уничтожении ядерного оружия, пишет Виктор из Пятигорска, возможен только если будет мировое, пишет с большой буквы правительство. Планета Земля должна быть одним государством, а до этого ничего подобного невозможно, так что будут только разговоры. 7373948, телефон прямого эфира. МИД Китайской Народной Республики говорит: Вашингтон должен сократить свои ядерные арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении Пекина. Вашингтон говорит, Москва должна договориться с Пекином. Пекин, вот видите, пока не договаривается. Теперь надо ждать, каким образом Москва будет реагировать на нынешнее заявление Китая. Но с вашей точки зрения, какова возможность хотя бы достижения каких-то договоренностей на этом направлении сейчас? Или то, что Америка не хочет возобновлять вот эти двусторонние договоренности с Российской Федерацией, приведет к тому, что ситуация окажется в абсолютном тупике. Владислав Эдуардович, например, пишет нам: американцы тему нарулили, это его формулировка, пусть они с китайцами и договариваются. Ну вот видите, китайцы по сути с американцами пытаются договориться, но ведь эти договоры без разговоров с Российской Федерацией невозможны. Вашингтон ведь не может сократить свои ядерные арсеналы до пекинского уровня, при этом не требуя ничего подобного от Российской Федерации. Так кажется, сороковая, все друг друга перехитрить хотят, каждый считает, что умнее другого. Тут важно не это, как кажется, важно, а кто-нибудь вообще задумывается над тем, чтобы этот процесс каким-то образом логично завершился. Вот ведь главный вопрос. 7373948. Новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. РИА Новости почему-то сейчас описывает, как жители южной и центральной частей России наблюдали ночью зорницы со ссылкой на специалиста. Тоже РИА Новости приводит заявление Ангелы Меркель. Евросоюзу надо не только восстановить экономику, но и сохранить лидирующее место в мире. А ТАСС в эти минуты со ссылкой на президента Сербии Вучича пишет, как срочное сообщение, Вучич обвинил в организации протестов в Белграде иностранные службы. И еще одно срочное сообщение, МЧС, цитирую ПАТАС, в Ставропольском крае на заводе минеральной воды горят два склада, площадь горения почти 3000 квадратных метров.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня неожиданные новости по поводу водительских удостоверений. Оказывается, МВД России предложило изменить внешний вид водительского удостоверения, который, как мы знаем, совсем недавно меняли. Теперь есть проект приказа, он опубликован на сайте ведомства, согласно которому на лицевую сторону прав будут вводить аналоги надписи «водительское удостоверение» на французском и английском языках. Не помню насчет английского, но совершенно точно, что на французском языке эта надпись была, а теперь пропала. Вернут, видимо. Три надписи, выполненные сиреневым цветом, предлагают теперь размещать в три строки в следующей последовательности. Сначала написать об этом по-русски, потом по-французски, а потом по-английски. Так сказано в проекте приказа МВД. Кроме того, в соответствии с проектом приказа, свидетельство о регистрации транспортного средства, его тоже будут пересматривать и добавят туда данные о мощности двигателя и сроки государственной регистрации, если машины ставятся на учет на ограниченный срок. Цитирую по известиям. Автоэксперт Максим Приходько к нам присоединяется. Максим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как это понимать? Совсем недавно эти надписи были, потом их убрали, теперь собираются возвращать.
Слушайте, ну, это все для красоты. Вот у меня другого внятного, так сказать, объяснения этой ситуации нет. Вот если взять даже вот узко все эти нововведения, что касается водительского удостоверения, да, то я внимательно просмотрел, я так вот, знаете, такое хобби, когда вот 10 лет проходит, я фотографирую свои права, ну так себе на память, что называется, какой я был красивый, молодой, без лысины. И поэтому я посмотрел водительские права, которые были в самом начале, там было и в овальчике значок РУС, и вот это вот знаменитое французское в переводе «Permis de conduire», вот получал права с следующий, там ничего этого не было, там просто значок был в овале РУС и больше ничего. Вот в прошлом году я поменял права, вот сейчас процитирую дословно, вот взял их в руки. У меня аж три надписи: водительское удостоверение на русском, permis de conduire на французском и driving лицензия на английском. Вот теперь, внимание, вопрос. А что они хотят изменить, если это у меня уже есть? И таких, как я, много. Еще раз повторю, я в прошлом году менял права.
Ну, видимо, имеется в виду, что, к примеру, надо будет поменять права таким, как я, кто менял права 2 года назад, и, соответственно, таких надписей, как у вас, нет.
Да и ради бога, понимаете, Россия, как правоприемница всех законных актов СССР, так сказать, автоматом, и поддерживает все те правила, которые Женевской конвенции по дорожному, ой, она как так называется, цветастая и кустистая, значит, по единообразию дорожных знаков, колесных транспортных средств, машин, механизмов и так далее. То есть если мы подтверждаем эту конвенцию, то, соответственно, наше удостоверение автоматом нормальное.
Тут еще один...
Вот, и еще раз, вот, когда говорят, ой, а вот у меня там однажды не взяли, значит, я хотел взять автомобиль на прокат за границу и так далее. Мне, вот вы знаете, ну, я не могу сказать, что по всему земному шару я брал машину в прокат, но брал, приходилось.
С теми и предыдущими, вот, где не было написано.
Ну и что? Мне никто никогда не сказал, а что это такое? Что это Филькина грамота, мы тебе не дадим машину. Ну, поэтому вот для меня это чистой воды загадка.
Вот как раз следующий вопрос. То, что, о чем говорите вы, о том, что это уже существует на новых правах, и какое-то время просто это отсутствовало. Так вот, скажите, означает ли это, что так называемые международные водительские удостоверения теперь ничего не значат?
Слушайте, они и раньше ничего не значили, по большому счету. Вы знаете, стран, которые присоединились к этой Женевской конвенции, их гораздо больше, чем тех, которые не присоединились. Поэтому, ну, условно говоря, если вы возьмете, точнее, соберетесь взять автомобиль на прокат, ну, где-нибудь в Арабских Эмиратах, ну, где-то в каком-то из Эмиратов наверняка скажут: о, брат, а у тебя что-то какая-то такая абракадабра, непонятно, что это такое, вот предъяви нам права, где арабской вязью написано нашим родным арабским языком, тогда мы тебе выдадим. Вот в этом случае да, а в других случаях это бессмысленно.
Теперь еще одна история. Когда пишут о том, что в свидетельство о регистрации будут вносить данные о мощности двигателя, для чего?
Слушайте, ну это опять масло масляное. Или, как говорит, один срежен, другой брита. Ведь этот параметр, мощность двигателя, это основополагающий для нашей дорогой налоговой инспекции.
Ну да. Да?
Вот вы владелец, у вас там налоги исчисляются по лошадиным силам у нас. Это у них там по литражу, по объему двигателя. А у нас здесь до сих пор по лошадиным силам. И поэтому это вот такая история, по которой вот, ну, мимо пройти нельзя никак. Этот параметр уже есть. Другое дело, что вот сейчас пошла история с электронными ПТС, да, вот там указывается мощность двигателя автомобиля не в лошадиных силах, как раньше, а в киловаттах. Вот там написано, что,
ну, да,
он говорил, будет 110 киловатт. Все. Пересчитать для родной налоговой киловатты в лошадиные силы, вот ничего не стоит ровным счетом. И поэтому, почему из-за этого весь сербор для меня еще большая загадка, чем те предыдущие, которых у меня спрашивают.
С вашей точки зрения, все-таки возвращаясь, я уже признался, что у меня-то предыдущие права, а у вас, значит, вот эти новые права. Какова, ну, разница?
Новые, да, прошлого года. Да.
Так вот, какова разница? Никакой разницы?
Абсолютно никакой. Ну, в принципе, ну вот, ну как вам сказать, вот у меня там теперь на русском, на французском и на английском языке написано, что это мое водительское удостоверение. А чем он отличается от той водительской карточки, которая у вас, где ничего не написано, возможно, не написано даже на русском языке водительское удостоверение, а просто в овальчике?
Да-да-да. Ну, вроде как, ваше водительское удостоверение англоговорящий человек поймет, что это водительское удостоверение, или франкоговорящий, а мое не поймет?
Это беда тех, кто не понимает, понимаете? Но здесь, мне кажется, что, как вам сказать, если вы берете в надежной сетевой конторе прокатной автомобиль, да, вот у нас же в основном на эту тему апеллируют, что вот там вот какие-то неудобства для наших бедных россиян, они сюда приехали, не хотят, значит, хотят автомобиль.
Алло.
То есть вот если вы берете в нормальной, хорошей прокатной конторе, вот я не слышал таких вариантов, еще раз говорю, чтобы вдруг кто-то сказал: нет, знаете, вот что-то вот это не годится. Зачем мы тогда принимали эту Женевскую конвенцию?
Так вот, как раз вопрос-то по этому поводу я и задаю. Существует какой-то международный образец? Возвращаясь к тому вопросу про международное водительское удостоверение.
Ну, существует. Там написано, по-моему, официальные языки ООН. Их, я помню, по-моему, 7. Да? Ну, все испанский, французский, немецкий, английский, естественно, русский туда тоже входит. Вот если мы поддерживаем большинство пактов...
ООН, тогда надо 7 писать.
Ну, хорошо. Ну, не знаю, на мой вкус... Вот сейчас на этом...
Непонятно. Спасибо. Автоэксперт Максим Приходько был с нами на прямой связи. Ничего не понимаем. Владислав Эдуардович прямо в фотографии личные данные буквально присылает. Понимаете? Правда, личные данные не свои, а своего автомобиля. Что, наверное, принципиально разная позиция в этом смысле. Вроде как есть уже. У меня новые права и разницы никакой нет, пишет Евгений. В Европе брал машину на прокат много раз, никто вопросов не задавал, хотя там только на русском было написано водительское удостоверение. Права сделаны по международным стандартам, все строчки и нумерация по образцу с европейскими правами. Они всегда там были, пишет Владислав Эдуардович. Так вот нет. В том-то и проблема. На этой теме можно штрафы ввести. Не поменял водительское? Штраф 4000, к примеру, пишет Никитец Лосев. Ну, мы надеемся, что ничего такого не будет происходить. И, например, люди, которые, как я, меняли водительское удостоверение, скажем, 2 года назад и получили водительское удостоверение без соответствующих надписей, типа «драйвер», «драйвинг лайсенс», они не должны будут теперь срочно бежать в ГИБДД для того, чтобы получить те права, на которых так будет написано. Которые уже выдают. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Я вот расскажу вам случай. В Испании у меня был. Да, я прилетел в Испанию самолетом и взял машину. Алло.
Да, вы в эфире.
Да, и взял машину. Ничего там не спрашивали, никакие права, ничего. Вот, на следующую неделю прилетает сын. И я его на своей машине, которую взял, встречаю. И у меня украли сумку. Ну, эти барсетнички вот эти. Вот. Я прихожу в полицию, ну, так рассказал, вот, что, значит, украли у меня, значит, да, и что мне делать. Мне выписывают это самое на А4 формате, да, ну, А11, значит, такая, это самое, что украдено и так далее. Я говорю, а как мне ездить и так далее? Так вот, езди, говорит, только во Францию, говорит, не езди, а по Испании можно. Наш вообще занимается. Когда я приехал, ну, к себе, да, на родину, и говорю, вот, у меня украли, так нельзя ни ехать, ничего. Нет прав, все. То есть наши такие бюрократы, по сравнению с Западом, что там вообще никто не обращает внимания. Это русский, не русский, там, немец. Это значит, нам надо и на испанском
ну, делать. Если сказал, ну, понятно, если сказал, я умею водить, там доверяют. Я понял, спасибо. А у нас без бумажки букашка. К чему мы, собственно, привыкли. Поэтому 812-й пишет, правильно, правильно. И вот таким, как вы, ну, читай, как я, у которых driving license не написано, будет штраф 5000 рублей. Это шутка. Я надеюсь, 812-го пока никаких официальных данных по этому поводу нет. Да и предыдущая замена водительского удостоверения, как вы знаете, велась именно таким образом. У кого истекает водительское удостоверение, он получает новое. Просто вот какое-то время выдавали водительское удостоверение без надписей на французском или английском языках. 7373948. Может, в этом поправка, чтобы у всех один стандарт, они, как сейчас, у одних есть, у других нет. А про мощность движка многие сами движок меняют по паспорту один, получается, а потом налог разный. А по правам не совпадает, и права окажутся недействительны. Не по правам не совпадает, все-таки, Дайнин. Речь идет не о водительском удостоверении, а о свидетельстве о регистрации транспортного средства. Димитриус, у меня немецкие права, и там ни слова нет на других языках, кроме немецкого, и эти права везде признают. Не проблема. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Геннадий. Ну, вы знаете, действительно, все эти данные, они имеются. Вот у меня, я посмотрел сейчас специально на свидетельство о регистрации, там тоже все есть.
Но вот у меня в водительском удостоверении не имеется, что делать?
Ничего не делать, ездить спокойно. Кстати, у меня, как он называется, я в этих родственниках путаюсь, там муж сестры, они когда поехали куда-то там, в Грецию, они были когда, он взял специально эти международные водительские удостоверения. Там ребята нормально спросили, а нормально, я говорю, есть?
Понятно.
Показал наши российские, прекрасно ездил.
Нормальные, говорят у вас, российские. А в Эстонии права вообще не обязательно иметь при себе. Это пишет нам Андрей, 27-й. Называешь личный код и сразу все проверяют. А в Европе можно вообще ездить по просроченным правам, утверждает Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948. Совсем коротко, слушаем вас. Здравствуйте.
Слушайте, я могу так сказать. Если это нужно, допустим, да, менять. Ну, вот, допустим, я поменял прошлой весной. Да, я, у меня ушло на это там в районе 5000 рублей, потому что мне пришлось сделать справку,
ну как да. бы
там. Ну, единственное, что мне понравилось, что я сделал это за 2 часа. Для меня был это шок. Я привык, что все, что касается прав, ГИБДД, это вечно.
Я тоже, кстати, делал вот это удостоверение без надписи на французском языке примерно 2 часа. Спасибо. У нас депутаты что-то делают, Владислав Эдуардович. Зачем вносить это в права? А в СТС это всегда было. В правах это тоже всегда было, теперь просто возвращается. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 8 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами информационных агентств. Все делаем вместе с вами в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно 7-3-7-3-94-8. С движением что-то непонятное сегодня происходит. Но Яндекс, с прогнозами точнее. Сейчас 5 баллов. Пишет Яндекс, но пробки в качестве прогноза предполагают, что в ближайшее время будут только в 3 или в 4 балла. Я думаю, что это какая-то ошибка, поэтому давайте все-таки ориентироваться исключительно на оценку пробок прямо сейчас. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Что касается тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это граждане России назвали самым безопасным местом для путешествий собственные дачи во время коронавируса. А чем опасна дача? Об этом поговорим. Первая тема. А вторая тема. Это заявление телеведущего и главврача столичной больницы номер 71, телеведущего Александра Мясникова, который в эфире канала телеканала «Россия-1» развеял несколько, как теперь говорят, устаревших мифов о здоровом образе жизни. И если такие мифы развеивают, то, может быть, и здорового образа жизни как такового не существует и стремиться не к чему. Минут через 10. И вот еще, мы следим за лентами новостей, и здесь есть важное заявление Михаила Швыдкова. В Москве с 1 августа разрешают открывать театры. Там будет загрузка не более 50% зала, но с 1 августа в Москве театры открываются.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Онлайн-сервис для планирования поездок tutu.ru провел исследование. Лента.ру его публикует, согласно которому выясняется, что граждане России на это лето, читай так, надо понимать, самым безопасным направлением для путешествий называют собственную дачу. Более половины опрошенных признались, что именно это место они считают самым надежным направлением в сложившейся ситуации. Есть и другие, конечно, 13% респондентов рассказали, что, по их мнению, надо избегать регионов, где есть пляжный отдых, например, можно отдыхать, ну, где-нибудь в Карелии, на Алтае, где народу, что подальше, где народу меньше. 10% туристов уверены, что планировать поездку нужно в Крым или Сочи. Еще 9% говорят, что надо на какие-то острова российские поехать, укрыться. Но еще раз напомню, для большинства граждан безопасны безопасное место отдыха – это дача. Андрей Туманов, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос вот какой. А чем опасна дача летом 2020 года?
Дача, конечно, место, где можно спастись от разных проблем, но надо понимать, что на даче нас подстерегает и много опасностей. Ну, если перечислять, их будет много, давайте я как-то вот основные. Ну, вот представьте, жаркое лето. Что у нас жарким летом бывает? Ну, безусловно, пожары. Пожары могут быть по разным причинам. Может прийти огонь, допустим, по стерне, там, по некошенной траве, как это частенько бывает, если никакого барьера нет. Пожар может прийти от соседа, от того, что он там ждет костер, либо у него там баня загорелась. Ну, много всего. Кроме того, на дачах, особенно на старых, вся электрическая разводка вокруг дома, это я уже говорю как человек, который электриком когда-то работал, она делалась вся, ну, таким любительским способом, не профессионалы делали. Иногда сажали медь на алюминий, это может привести к проблемам, но любой электрик это знает. Кроме того, появилось много электрооборудования, кондиционеры, что увеличило нагрузку на сеть, и начинаются короткие замыкания на, значит, сухую погоду, до деревянный домик, это может случиться пожар. Вот это касается пожаров. Что еще так вот в голову приходит? Ну вот, последняя моя поездка на дачу, где я поработал 2 дня, там косил, копал, что-то делал, а потом приехал и обнаружил на себе клеща. Да, самого натурального клеща. Ну, конечно, я не могу сказать, что я там очень боюсь клещей, сразу побежал в больницу, но во всяком случае это не очень приятно, знаете, что есть некоторые болезни, которые переносятся клещами, поэтому, в принципе, надо быть крайне-крайне осторожным с клещами и так вот себя осматривать, потому что клещ не впивается сразу, он там поползает по телу, по складкам вашей одежды и потом только впивается.
Еще один вопрос. Вы вот как-то не упоминаете ни социальную дистанцию, ни маски. Ведь на даче их надо носить.
Вот социальная дистанция, кстати, мало кого волнует, потому что социальная дистанция главное с соседом, да? А члены своей семьи, вы же вот в доме, в своей квартире не носите маски?
Нет, конечно.
И так и на садовом участке, где члены вашей только семьи маски не носят. Другое дело, что если, какая-то вот сходка садоводов, правда, сейчас все собрания, они либо отменили собрания общие, которые, как правило, там по весне или в начале лета происходят, либо проводят их заочное какое-то голосование. Во всяком случае, садоводы не собираются сейчас. А если идет какое-то общение, там собирают взносы, тот же председатель или казначей. Например, казначей к нам приходит в маске, но, правда, без перчаток. Поэтому вот деньги заплатили.
И то спасибо.
Да, кстати, можно делать это в безналичной форме, что многим даже удобнее. Так что не обязательно с казначеем контактировать непосредственно.
Понял, спасибо. Андрей Туманов, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». А еще можно с табуретки упасть, на ржавый гвоздь наступить. Это 622-й. Опасное неудобство для людей – это другие люди. Это синдром москвича, 530-й. Да это не синдром москвича, это синдром лета 2020 года, так или иначе связанного с коронавирусом. В сентябре собираюсь поехать по Золотому кольцу. День-два в каждом городе. Это Владимир Бажин нам пишет. Что еще? Григорий, дачники за зиму накупят себе электроинструмент, бензопилы, потом весной калечится. Вот в чем опасность дачи. Виталий, с продачу спорно, особенно если путь до дачи проходит в общественном транспорте, причем долго. Электричка, междугородние автобусы, они могут стать рассадником инфекции. Григорий из Питера продолжает писать об опасностях дачи. У него на даче сосед опасный, который делает вкусную самогонку. Алкоголь вред. Сразу напоминаю. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Меня больше интересует вот эта история с социальной дистанцией, ведь до дачи действительно надо добраться. А потом на даче не будешь же сидеть исключительно на участке. Рано или поздно куда-то выйдешь. А там не будет людей в маске. Есть такое подозрение. Или у вас иначе? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Присоединяйтесь. Расскажите, что там происходит на дачных участках в Подмосковье. Ведь, скорее всего, если мы говорим здесь, в Москве, о безопасных направлениях для путешествий, это будут дачные участки, которые расположены как раз в Московской области. 7373948. Жду ваших звонков, жду ваших рассказов. Пока смотрим, что у нас на лентах информационных агентств. Еще раз напомню, с 1 августа, это только что стало известно, в Москве открываются театры. Михаил Швыдко сделал соответствующее заявление. Театры открываются, но только каждое второе место будет занято. 50% загрузка. Имейте это в виду, можно покупать билеты. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Юрий зовут. Вот, значит, я пережидал, точнее, моя семья на даче пережидала весь коронавирусный вирус. Изоляцию я ездил, работал в Москву, но соблюдаю все на свете. Там обрызгивался, я за рулем работаю, то есть маску надевал, перчатки, обрызгивался и так далее. Тем не менее, по выходным мы играли в волейбол на участке. Сначала все что-то тоже соблюдали, в перчатках, мяч опрыскивали. Забавно это было наблюдать. Но потом, по статистике, никто, слава богу, у нас ничего нигде не подхватил из компании, и вроде все начали расслабляться. А когда выходишь на станцию, на ближайшее место, где можно купить что-то и так далее, там все стараются там тоже пятерочки одеть, маски, причастки. Вот такая обстановка на даче.
Пока получается, Витя, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Вы знаете, мы вот с апреля, ну с конца марта, сидим в загородном доме. Вообще я тут уже, конечно, озверела. У нас хоть участок и большой, и соседей мы не видим и вообще не слышим, если только они нас слышат. Я не имею в виду петуха, который орет, бог с ним, если только дети орут. Если у нас выйти на улицу, у нас нет ни одного человека. У нас вот эти вот метро, заборы метра 4, шоссе и больше ничего. Ну, такое, это проселочное шоссе. Что я нас... А, ну, ладно, про это не буду рассказывать. У меня вот проблема в другом. Что я вообще человек для своего возраста очень мобильный. А сейчас вот я по участку ходила-ходила, а уже на улице ходить не могу. Мне стало так трудно ходить по улице. Мы привыкли ходить гулять там по бульварам или по Тверской, по Замоскворечью. А вот эти 3 месяца, ну, 2,5 просидела, и мне уже стало очень трудно ходить. Вот что с этим делать, не знаю. Ну, вообще, конечно, я хоть в подмосковный дом отдыха, только побыстрее бы сдачи.
Понял, спасибо. 7373948. У меня на даче сосед интересный персонаж. Это Виталий из Филей пишет. Любит развести костер, закинуть листву, траву, окуривать весь поселок. Не знаю, продолжает ли он это делать сейчас и помогает ли это с коронавирусом. То есть вы пока не доехали до дачи. Ну, чтобы проверить, как там с листвой или травой у соседа. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Вот все говорят про соседей, рассказывают. Я вот сейчас опасаюсь своего соседа, потому что 2 месяца его не пускали домой. Семья изолировалась, он через забор продукты привозил, приезжал, конечно же, в масках, маски в перчатках. И сейчас вот буквально неделю назад, как по телевизору сказали, что коронавирус пошел на спад, он начал прибегать ко мне во двор, просить там инструмент какой-то.
Но вы же в маске встречаетесь с ним.
Я ему уже говорю об этом, чтобы он держал социальную дистанцию. Но это человек, не знаю, которого зомбировали.
Нет, дело не в зомбировании. Вот мне интересно, передо мной тоже стоял такой вопрос. Вот к вам приходит человек, у вас поворачивается язык сказать «маску надень»?
Нет, конечно, да. Просто мы так воспитаны. И... когда он протягивает руку, машинально тоже протягиваешь руку. Тоже неудобно сказать, что я с тобой здороваться, например, не буду.
Ну, это же объяснимо, это же не потому, что я тебя не люблю. Отдыхаем с женой в Рязанской области, погода супер, 36 градусов в тени, рыбалка, грибы, купание, катание на великах каждый день. Люди без масок ходят, короче, нормальная жизнь. Вопрос про социальную дистанцию, хотя вот тут уже несколько человек настаивают на том, что так неправильно говорить, и надо говорить, что это санитарная дистанция. Вот понимаете, существуют определенные штампы. И в данном случае, если вы настаиваете на том, что все должны говорить иначе, уж так сложилось. Поэтому, ну, давайте смиримся. Даже если вам или кому-то еще не нравится, что социальная дистанция — это про что-то другое. Теперь про это. Сосед-депутат подмосковный Амарычу не нравится, как только перестанет быть депутатом, доиграется. О как! То есть Марыч пока боится соседа, пока тот депутат, а когда депутатом сосед перестанет быть, тут Марыч-то и разойдется. 7373948. Вот Кэнди Бум пишет: мы перестали здороваться за руку в офисе все. Кулачком бьем иногда, но не более того. Когда мне протягивают руку незнакомые люди, говорю, что Путин запретил, пишет Норма. О, кстати, видите, прекрасно можно объяснять. Есть такой запрет вышел. Нельзя. Второй раз рукопожатие, Норман пишет, и не предлагают. Валентина говорит: не носим маски, заболеть не боимся. Есть переболевшие и даже есть умерший родственник. Ну вот не бояться. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, еще раз здравствуйте, Геннадий. Ну, вы знаете, должен сказать, вот в Московской области, в общем-то, заходишь в магазины, там пятерочки, магниты. Никто уже особо в масках не ходит. Мы приехали, мы были как инопланетяне какие-то. В лучшем случае висит на подбородке.
В Подмосковье.
Вот в больших супермаркетах, да, в Подмосковье. В больших супермаркетах, вот, например, в Глобусе, там тебе на кассе перчатки выдают. То есть к магазину ты ходишь так, но на кассе их обязательно выйдут, ты их наденешь, и только тогда тебя обслужат. Это есть такие нюансы. Что касается соседей, ну, мы с ними общаемся, но мы с ними не обнимаемся, не целуемся. И ранее-то более жизни так не все это было нормально. И общаемся так через забор, что-то привет, привет, ну, нормально. Дети у меня, вот внуки там сидели, они как раз...
Нет, ну, подождите, вот смотрите, вы же все равно рано или поздно с кем-то пересекаетесь. И вот в этот...
Пересекаюсь.
И в этот...
По работе я же и работал все это время, пересекался прекрасно.
И вот этот человек без маски, и что вы делаете?
Да ничего не делаю, общаюсь, господи, ну... Про эти маски, понимаете, уже столько всего наговорили. То это вредно, то полезно, то они тебя защищают, то окружающие.
Нет, а что тут путаться? Понятно, что это работает только если есть двух человек, которые общаются, оба в маске.
Ну, наверное, да. Ну, в общем-то, понимаете, да. А у меня такое впечатление, что вообще не работает. Ну, это же мое такое впечатление.
Ну, понятно.
Оно отдельное.
Спасибо.
А так вот мы общаемся, да, общаемся как в Бундеслиге, локтями.
Понятно. Панк 13 в электричках москвичей так легко вычислять по маскам. Подмосковье-то не пользуется, а вот который в маске, скорее всего, москвич. Серега, живем на даче с начала апреля. 90% всех жителей уже больше месяца без масок ходят, без перчаток, в том числе и в магазины, и даже на пруд. Социальной дистанции как не было, так и нет. Да, в центре Москвы в магазинах уже почти 100% без масок, уверяет Евгений, как если бы мы не бывали в центре Москвы в магазинах. Ну зачем преувеличивать? Ну, не 100% там без масок. 7373948. Мою руки. 727-й. Очень часто. Санитайзер, спиртовые салфетки. И все будет в порядке. Научился соблюдать гигиену. Теперь ничего не боюсь.
Внимание, внимание.
Говорит Москва. Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Доктор Мясников, главврач столичной больницы 71, выступил в эфире телепрограммы о самом главном на телеканале «Россия-1» и рассказал о влиянии красного мяса на здоровье и о важности физических нагрузок. Ну, то есть, раньше считалось, что красное мясо есть нельзя, мол, это не совсем полезно, мягко говоря. А Мясников говорит, недавно исследования были, подвергли ревизии предыдущие исследования. В ноябре 2019 года вышла работа, в которой утверждается, что в отношении, к примеру, сердечных заболеваний красное мясо и вовсе не вредно. Я всегда, говорит, говорил, 3 раза в неделю кусок мяса есть можно и нужно. Еще он обратил внимание на стереотипы о том, что каждый день нужно обязательно проходить 10 тысяч шагов. На самом деле это же чисто условно, это примерный объем физической нагрузки. Но не надо вам ходить 10 тысяч шагов, не нравится. Вы же плавать можете. Главное, двигайтесь, не более того. Ольга Григорьян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания в Российской академии медицинских наук. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, вот эта вот история и про красное мясо, и про 10 тысяч шагов, насколько много там правды в этих вот, ну, устоявшихся взглядах на так называемый здоровый образ жизни, а сколько это не совсем правда?
Вы знаете, ну ведь чего-то надо начинать и как-то структурировать свои знания о здоровье. Вот врачи дают такие рекомендации, и, в общем-то, они правильные. 10 тысяч шагов – это минимальная физическая нагрузка. Это нужно как-то человеку ведь дать конкретные рекомендации. Потому что говорить, что побольше двигайтесь, побольше ходите, вообще увеличьте физическую активность – это просто общие слова. А когда называем вот такие конкретные цифры, то, вы знаете, как-то люди тянутся, и пациенты нашей клиники к нам очень прислушиваются. Мы же не говорим, что только или... изо всех сил делать эти 10 тысяч шагов. Стремиться надо к этому, к среднему такому результату физической нагрузки. В плане отношения к красному мясу здесь тоже почти ничего нового нет, просто люди стали это больше обсуждать и стали это больше слышать. Красное мясо – это более жирное мясо, поэтому, конечно, все диетологи и кардиологи будут советовать не употреблять такой сорт мяса каждый день. Но опять парашек, и человек живет в тех регионах, где это мясо доступно, и один раз в день употребление небольшого количества мяса, но это вполне как бы разумная рекомендация. Вообще правильный образ жизни и правильное питание – это следить за своим здоровьем.
Что значит следить за своим здоровьем?
Следить за своим здоровьем. Нужно просто пройти хорошую диспансеризацию, сдать все основные показатели по всем органам и системам, знать, какой уровень твоего давления, какой уровень холестерина. Алло.
Да, да.
Да. Какой уровень сахара, ферменты печени, как работает поджелудочная железа, полная диспансеризация здоровья человека. И уже в соответствии с этим получить рекомендации. И любой врач сможет это делать. А в нашей клинике, в общем-то, это делается всегда и постоянно.
Еще один.
Приезжают люди со регионов. И мы по ОМС обследуем и даем рекомендации.
Еще один вопрос. Есть ведь другой подход к так называемому здоровому образу жизни, когда говорят о том, что вообще-то все можно, не надо ничем злоупотреблять. Насколько правильно этот подход?
По сути, это так и есть. Мы считаем абсолютно вредных продуктов и абсолютно полезных. Всего понемножку всегда можно, но, конечно, это... можно дойти до абсурда, тогда люди будут говорить, а мне врач разрешил алкоголь употреблять каждый день, и немножко это все очень относительно. Поэтому, конечно, надо как бы и знания определенные иметь, и врачи, которые вам даст хорошие рекомендации.
То есть даже на эту тему лучше все-таки спросить у врача?
Ну, вы знаете, все-таки здоровье – это такая большая ценность, что здесь самолечением в любом случае не нужно заниматься. Самое главное, вот хочу всем еще раз подчеркнуть, провести обследование своего организма грамотно. Как работает щитовидная железа, то есть это УЗИ, гормоны. Как работает кишечник и желудок, это гастроскопия, колоноскопия. Как работает сердце, это УЗИ сердца, мониторинг давления и ритма. Сделать МРТ головы, женщинам пройти как бы полноценное гинекологическое обследование, а мужчинам обследование предстательной железы. То есть как бы отметить определенные триггеры своего здоровья, где у вас слабое место. И дальше уже подбирать образ жизни, в том числе и тип питания, уже конкретно под себя. Это называется индивидуальный подход.
Понял, спасибо. Ольга Григорьян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания в Российской академии медицинских наук. У меня знакомый кардиолог, поэтому я, пишет Панк 13, красного мяса не боюсь. Знаете почему? Он дальше пишет. Надеюсь, откачает. О как. Читаю про кофе, то пишут, какой он полезный, то потом начинают писать о том, что вредное. Пью его и отказаться от него никогда не смогу. Это прямая цитата, Виктор Пятигорск. Дай, Нин, сейчас раскрою маленькую тайну. Никаких исследований про 10 тысяч шагов нет. В 69-м году одна японская фирма просто начала продавать шагомер под названием Мантокей, что ли. А это, собственно, там 10 тысяч написано, счетчик 10 тысяч, мол, это называлось по-японски, и теперь живите с осознанием этого, как хотите. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий. Можно не 10, а меньше ходить, да. Но почему-то диетолог не сказала про другое там, что там пить можно не во время еды. Насчет мяса она не сказала, что надо зеленью есть желательно.
Потому что
тяжелая пища, много чего она не рассказала.
Потому что она сказала, каждый должен ходить к своему врачу.
Какому своему? Это общее здоровье, как бы надо быть здоровым. Какому своему?
Один надо быть... Одно, другой, хорошо.
Другое,
так вот, третий. Вот видите, тогда вы дозвонились и сказали, надо быть здоровым. Вот и есть главный совет. 7373-90. Все полезно, что в рот полезло, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Мне кажется, всегда, кстати, казалось, вот эта фраза неким преувеличением. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Разные вещи во рту оказываются. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Никогда только по вопросам питания не обращайтесь к врачам. Хотя бы посмотрите на этого врача, потому что 90% врачей настолько всеядны. Видимо, вот эта профессия. Конечно же, не только красное мясо, а 80% всего стандартного традиционного питания, которое мы видим вокруг себя, это фактически убийственно для организма. Холод, голод и движение. Вот философия здоровья. Чем меньше вы едите, особенно сейчас, в период городской культуры, тем меньше в прямом смысле, тем лучше. Конечно, надо исключить злаки в любом виде, сахар в любом виде, мясо любое. Просто лучше это не есть.
Скажите, Михаил, а вы вот в качестве кого сейчас даете такие советы?
Я так питаюсь всю жизнь, и сейчас вот мне еще не исполнилось 70, ну, в двадцатку я бегу спокойно. так и 5 тренировок в день. Дело не в этом. Дело в том, что я говорил об интуиции. Человек, каждый понимает,
вот это, что он задумывается. Вот это другая история. Интуитивно человек понимает, что ему надо, а что не нужно. Как же жили славяне в X веке без диетологов? Задаются вопросом Виталий из Филей. Алексей Земцов полагает, что секс вот что помогает, а в этом весь секрет. Но он настаивает, что это должно быть только с женой. Что еще? Лампочка. Панк 13. С лампочкой это зря, ее не надо есть, это не продукт. Чашечку кофе не каждое утро, думаю, можно. Это Владимир Осипьян. Соколиный Страс тоже пишет, раньше пил кофе длительное время, потом отказался из-за того, что с сердечком стали проблемы. Я вам, ну так между нами скажу, без кофеина теперь есть. Попробуйте. Ладно, дальше новости.